Бог вездесущ, и тело, и душ, душа человека запечатаны Богом. Когда? Когда человек крестится. Чем он крестится? Телом. Телом, да? Освящается душа, так? Когда человек получает печать миропомазания, печать Святого Духа, печать на чем ставится? На теле, так? А освящается и душа при этом, так? Когда человек принимает тело и кровь Господню, он чем принимает? Телом, да? Он становится сотелесником со Христом, да? В его жилах льется кровь Христа, в прямом смысле. Непереносно, понимаете? В же время причастия происходит обратный процесс. Происходит соединение со Христом, такое кровное. Так? Вот. И плоть становится плотью Христа. Поэтому мы и называемся членами тела Христова. Эта связь с телом не разрушается. То есть душа отделяется от тела, а через Бога связь продолжается. Именно в силу этого мы молимся перед мощами святых. Понимаете? Почему, знаете, перед мощами святых не молились? Потому что даже у праведника такой связи не сохранялось. Понимаете? А освящения не было, люди не были искуплены. А сейчас вот эта связь есть, понимаете, реально совершенно. В силу того, что человек действительно причастен к божественной силе. Итак, теперь, что касается умирания. Когда происходит смерть? Вообще в чьих руках смерть? Вот это очень важно помнить. Смерть находится в руках Бога. Бог говорит, я умерщвляю, и я оживляю. Я низвожу в ад, я вывожу оттуда. И никто не противостанет руке моей. И Христос в Апокалипсисе говорит, я имею в руках ключи ада и смерти. Видите, у него в руках они изображены, так? В левой руке он держит ключи ада и смерти. То, что он властвует над адом и смертью полновластно. Заметьте, что ключей рая у него нет. А почему? Ключей рая у Христа нет. Они у апостолов и их преемников, понимаете? У священников находятся ключи рая. А ключи ада у Христа. Потому что без его воли никто туда не попадает. Итак, поэтому теперь из каких соображений Бог в той или иной момент призывает человека? Обычно мы не знаем, конечно, всех судеб Божьих, но есть как бы общие такие понятия. Человек умирает или тогда, когда он дозрел для вечности. Как сказано в Евангелии, что Царство Божие подобно семени, которое посеял человек на поле своем. И он встает, работает, приходит и днем, и ночью. А как растет семя, он не видит. Но семя же, между тем, пускает стебель, потом появляется колос, а потом зерно в колосе. Когда же колос созрел, немедленно посылается, заметьте, немедленно посылается серп, потому что настала жатва. Так вот Царство Божие, оно развивается в человеке, когда человек дозревает до вечности, в таком случае человек немедленно забирается. Причем скорое зрение, созревание до вечности никак со временем обычным не связано. Вот так вот об этом говорит книга «Премудрости царя Соломона». «Души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие их от нас – уничтожением, но они пребывают в мире. Ибо хотя в глазах людей они и наказываются, но надежда их полна бессмертия. Немного наказаны, они будут много благодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойные себе. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их в жертву всесовершенную. Во время воздаяния они воссияют, как искры, бегущие по стеблю. Будут судить его племена и владычествовать над народами, а над ними будет Господь царствовать вовеки. Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него, ибо благодать и милость со святыми Его, и промышления Его об избранных Его». Итак, и дальше в другом месте говорит Господь, что праведник, если рановременно умрет, то есть рано по времени, то будет все равно в покое. Ибо не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется. Мудрость есть седина для людей, беспорочная жизнь – возраст старости. Как благоугодивший Богу он возлюблен, и как живший посреди грешников он приставлен. Восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прелестило души его. Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета, ибо душа его угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не поняли, и даже не подумали о том, что благодать и милость со святыми его, и промышления об избранных его. И праведник, умирая, осудит жизнь нечестивых, и скоро достигший совершенства юность, долголетнюю старость неправедного. Вот видите, что, собственно, в глазах Бога вот вопрос зрелости. Бывают, иногда, такие случаи, что Господь оставляет уже созревшего праведника некоторое время на земле. Делается для того, чтобы человек таким образом свидетельствовал о вечности перед глазами людей. Здесь бывает случай опять такой, да? Человек уже созрел, он живет уже в вечной жизни здесь на земле, но Господь сохраняет, чтобы через него кого-то привести к себе. Здесь мы видим, опять-таки, Господь как бы поправляет свой замысел и исправляет это, да, и делает по воле своей. Теперь, что касается грешников. Господь забирает грешников, когда они доходят до пределов зла. Это нам тоже известно, да? Человек там безобразничал, и Господь его забрал на взлете, да, когда человек уже созрел для зла. Ну и здесь бывает исключение. Например, фараон царь египетский дошел до пределов зла, а Господь его оставил. Зачем? Чтобы явить над ним силу свою и славу свою. И чтобы имя его было, чтобы имя Бога, оно было страшным перед всеми народами. Понимаете, да? Ну, как бы сделать такой наглядный пример, как делать не надо, да? И что будет с тем, кто будет плохо себя вести. Так вот, Господь специально говорит, что он уже для него это был уже мертвый человек в его глазах. Но он был оставлен для того, чтобы на нем показать все могущество, да? Такой вот стенд для наглядной агитации, если угодно, да? Вот. И именно с этим связан бывает случай, когда крайние беззаконники остаются на земле. Господь специально их оставляет на земле, чтобы на них потом показать и свою славу, и показать людям, что на земле, к земле привязываться нельзя. Земля – это не Царство Божие. В том смысле, что это не место, где вечно жить людям. Даже блаженный Августин говорит так интересно, что почему даже праведные народы получают иногда злых правителей? Ведь мы знаем, что правители ставит Бог. Знаете, да? Не человек ставит, а Бог. Он ставит царя, и он не извергается, как ему хочется. И никто не скажет, что он почему так сделал. Но Бог делает так, чтобы люди не привыкали, не думали, что вся их надежда должна быть связана с земными успехами страны. Поэтому и посылает злой правитель, чтобы человек отлип от страны, понимаете? А искал божественное царство, которое нетленно, понимаете? Я думаю, понимаете, да, что при Борисе Николаевиче Ельцине очень к земле так сильно не прилипнешь. И таким образом Господь сделал свое дело, понимаете? Но вернемся дальше. И, наконец, бывают средние люди, так называемые средние, которые Господь тоже забирает. Это происходит потому, что Бог знает, когда человек созреет, что человек может упасть в грех какой-то тяжелый, и он забирает его перед этим. Вот это как бы основные направления, которые происходят, ну, почему тогда наступает смерть. Естественно, этот срок для нас неизвестен. Бывают случаи, когда Бог открывает время смерти, но это бывает редко. Почему? Потому что иначе человек бы что сказал? Ну вот, мне еще умирать там еще не скоро. Вот сейчас погуляю от души, а потом покаюсь и все, да? А потом покаяться бы не получилось. Потому что грех бы стал второй натурой, понимаете, и все. И человек бы уже, что называется, он стал бы не способным дожить, войти в вечность. Поэтому Господь скрывает время смерти, чтобы мы не знали. Поэтому о смерти нужно помнить, как часто? Всегда. Вот Иоанн Лесчик из гениального правила. Он говорит, священнику, он говорит, пастырю говорит, ты, говорит, никогда не упускай никакого случая напомнить, что человек умрет. У нас сейчас обратная культура, да, у нас все время ставят о смерти не говорить, так? Даже вот я замечал, что сейчас у нас, если раньше, помните, грабы как носили? В деревне все на руках несут, да, почитаемого человека там, да? Потом ездили на машинах, там все-таки с оркестром, да? Вот, через город везли. А сейчас в пазик закрыли.
И шторки задвинули.
Шторки задвинули, чтобы никто не видели, да, и все, и поехали. Понимаете, как раз-то, и я просто общался, ну, по долгу службы, общаюсь часто с умирающими и умершими. И интересно, как часто люди пытаются отбросить умерших, да? Как постараются от них отделаться. А связано это с тем, что человек боится смерти сам. Думать о ней боится. Да. Вот. На самом деле это глупый подход совершенно. По-нормальному христианин должен стремиться, как говорит царь Соломон, чаще бывать в доме плача, чем в доме веселья. Поэтому очень полезно ходить на кладбище, знаете. У нас семинаристы очень любили в морге ходить, я помню, тоже сам ходил. Очень отрезвляющее, я вам скажу, ощущение. Морга бывали когда-нибудь?
Да.
Да, очень, скажу так, в себя приходишь. Быстренько. У некоторых святых...
Младенцы почему умирают? Младенцы почему Господь убирает?
По этой же причине. Господь видит, что человек уже... Человек, младенец, если он крещен... он сейчас может попасть в Царство Божие, а потом он станет разбойником. Вот известная история, когда ангел Божий лишил жизни одного младенца, когда один монах хотел узнать судьбу Божию. И тот ему сказал, что то, что он будет главой банды разбойников, а сейчас на Царство Божие попадет. Вот. Именно
всегда так смерть младенцев объясняется.
Не всегда. Бывает, смерть младенцев объясняется еще чем. То, что с одной стороны, а с другой стороны, там человек уже достиг, очень быстро достиг высот праведности.
2 года.
Ну вот у нас Кирик. Сколько Кирик? 3 года было. Мученик Кирик. Да. Мученик Кирик. 3 года. В небесах великий праведник. В Вифлеемске младенца.
Будет разбойником, значит, желание так и сохранилось же у него.
Возможно, то есть Господь, как что называется, Господь знает пути, понимаете, человек.
Если он вот хочет им быть, как же...
Если человек в 2 года вообще не хочет, у него есть такая возможность, которая будет реализована именно так. Понимаете, Господь умеет что-то просчитывать. Бог видит свободную волю человека, хотя не определяет.
Все желания не возникло.
Потенция есть. Свободная воля других людей, там, свободная воля убийцы.
Господь использует, Господь использует свободную волю и убийцы, и других людей, для того, чтобы исполнить свое решение. Убийца согрешает, нарушая заповедь Божию, но волю Божию нарушить он не может. Понятно, да? Потому что если Господу будет неугодно, чтобы этого человека убили, то у него там осечка произойдет, понимаете, там, не взорвется, там, сколько угодно случаев там, да. Например, вот сейчас я смотрел по новостям, перед постом там было там, теракт в Индии, там погибло 65 человек, при этом еще две взрывчатки, один нормальный, исправили, не взорвались. Почему-то нормально, обычно так бывает. То есть Господу было угодно, чтобы вот эти погибли, а эти нет. Вот известно, что общая статистика говорит, что, например, в разбивающиеся самолеты на 1/3 больше опоздавших и сданных, там, или тех людей, которые сдали билеты. Понимаете, это все по промыслу Божию происходит. Хотя зло этим никак не оправдывается. Понимаете? Злая воля человека используется просто как средство для совершения благой воли Господа. Понятно, да? Но зло этим никак не оправдывается. Просто Бог это использует, и все. Теперь какая смерть лучше? Самая лучшая смерть для христианина какая?
Мученическая,
конечно, да? За Христа Спасителя. Это самая наилучшая смерть, которая возможна для человека, в принципе. Вопреки мнению тех людей, которые считают, что мученическая смерть – это ужасно, вопреки вот этим людям, которые соболезнования посылали в Оптину пустынь после убийства 3 монахов, для христианина это на самом деле величайшая радость. В Древней Церкви никогда соболезнования не посылали, знаете, когда узнали, что где-то кончина, где-то убили. Все поздравления посылали. Все церкви немедленно посылали делегации с поздравлениями в эту церковь. Представляете? Вот. Чтобы поздравить, да, с тем, что у них появились, да, новый защитник на небесах, великий. Потому что мученическая смерть смывает все грехи без исключения, кроме ереси и раскола. Все. Все остальные грехи, и блуд, и убийство, прелюбодеяние, все смывается, кроме ереси и раскола. Ереси и раскола. Ересь, то есть сознательное искажение учения церкви, не то что по невежеству, по незнанию, да, а именно сознательное искажение учения церкви, которое идет против воли Бога. Так? А раскол – это организация мятежа против церкви. Так? Вот все остальные грехи смываются, кровью мученической.
Даже смертные?
Все, да. Вы не фатите, вспомните.
Батюшка, а тяжкая
болезнь может тоже? Мученичество, нас подводит русский язык. Вот как в свое время... Славяне неправильно перевели слово мученик. Вот с тех пор мы неправильно понимаемся. Вообще слово мученик нельзя перевести как мученик. Свидетель. Понимаете? Свидетель. Вот как раз вот у арабов, вот как раз-то шахид, да, у них, да. Так и есть, да, шахид у них будет. Только у них свидетельство чего? Свидетельство, что у них их Аллах зол. А у нас свидетельство, что Христос благ. И он победил смерть, понимаете? Поэтому мученик тот, кто своей смертью засвидетельствовал, что Христос победил смерть. То он воскрес из мертвых, понимаете? Вот в этом суть свидетельства, а не то, что его мучили. Понимаете? У нас есть мученики, которые вообще умерли своей смертью. Первомученица Фекла, знаете, да? Она своей смертью скончалась. Но она мученица. Фекла, первомученица Фекла. Фекла известна в России, обычно говорят Фекла, да? Или, например, мученица Галендуха. Или святая Шушаника. Вот известно, что они, хотя прошли через пытки, через издевательства, да, но они умерли своей смертью. Поэтому они мученики. Не засвидетельствует Слово Божие, понимаете? Своей жизни, своей смерти. И вот...
А если говоришь о смерти, и тебе говорят, что вообще молчи, и опять это все плохо.
Ну зачем? Я говорю, мы сейчас о себе говорим, понимаете? Да. Вопрос обычный. Так, теперь, конечно же, мы молимся всегда. Я думаю, каждый из нас с искренним сердцем осеняет себя крестным знамением и делает поклон, когда мы молимся о христианской кончине живота нашего, безболезненно, непостыдно, мирно, да? И страшно, ответ на страшную цену Христовой просим. Надеюсь, каждый из нас это искренне просит, так? Очень хотелось бы, да? Христианской кончины жизни нашей, непостыдной, мирной. И вот, если говорить про кончину жизни, интересно, что из таких естественных кончин самая лучшая кончина, которой ты немножко догадываешься, что она будет. Поэтому часто считается, что раковое заболевание является милостью Божией. Милостью Божией. Понятно почему? Потому что человек знает, что приблизительно через столько-то, через несколько месяцев он умрет, он может подготовиться, он может примириться с людьми, понимаете? Вот. Он может каким-то образом исправить себя, таким образом подготовиться для вечности. Вот. А самая ужасная смерть, которая возможна для христианина, кроме там отсутствия, это внезапная, да. Почему? Потому что такой человек, он не собран и уходит в вечность.
А что, лечиться не надо, значит?
Лечиться надо. А кто говорит, что не надо лечиться? Причем тут не надо лечиться и... Вот. Лечиться, готовиться. Слава Богу, значит, воля Божья, так слава Богу, отлично.
Врачебная тайна, получается, вред?
По нынешнему законодательству Российской Федерации, врач, который скрывает от пациента, находящегося в психическом здоровом состоянии, диагноз, является преступником. И подвергается наказанию, там, по-моему, до 3 лет лишения свободы. И это справедливо.
А родственники?
Врач обязан сказать не родственникам и не близким, а самому человеку, понимаете? Он обязан. Нет, после того, как эта статья была введена. Потому что на 3 года садиться не всем хочется.
Недавно?
В 95-м году она, по-моему, введена была. Да.
А в других странах нет до сих пор?
Нет, она введена по примеру Запада как раз. Они преступники.
Что,
дело в том, что если человек знает о смерти и скрывает ее, он преступник. Он подводит страшный человек. Представляете, да?
То есть успокаивать нельзя.
Это лгать вообще нехорошо. А тем более в таких случаях.
СПИД
это наказание Божие. Прямое совершенно наказание Божие, которое может привести к исправлению, понимаете, человека. В 90% случаев СПИД, как известно, происходит из-за чего? Из-за наркотиков или гомосексуализма. Даже не просто блуда.
Дети инфицированно рождаются.
Опять-таки, ну давайте сейчас, говорю, всегда любимый разговор при СПИДе. Ну сейчас... Инфицированные дети составляют собой 3% от тех, кто заразился СПИДом. 90%, да и некоторые, по некоторым оценкам 95% это наркомания и разврат. Понимаете? Это очевидная кара Божия, но очевидно совершенно. Вот. И ну, сейчас вернемся все-таки к теме, да? Вот когда, каким образом готовят? Вот вы заболели. Есть, во-первых, при болезни что мы должны делать? Если заболеет кто из вас, пускай призовет пресвитера в церкви, говорит апостол Иаков, и помажет его елеем во имя Господне, то есть и молитва веры спасет болящего, и воздвигнет ее Господь. Если будут грехи, отпустится ему. С соборами мы прибегаем во время болезни. У нас очень до сих пор есть миф такой, восходящий к римо-католическому учению, что соборование – это последнее помазание. Это ошибка. Соборование дается как раз для исцеления. И оно очень часто является таинством исцеляющим. На моих глазах исцелений было много. Я знаю множество других священников, которые сами засвидетельствовали, что сотни или тысячи исцелений были отсоборованы. Почему? Потому что Господь, исцеляя человека больного, он доказывает ему, что тело будет воскрешено. Понимаете, зачем исцеление-то дается? Чтобы убедить нас в воскресении тела. Потому что если тело не имеет никакой ценности, так? Если оно сгниет в могиле, а зачем его исцелять-то? Понимаете, с какой смысл? Вот. Поэтому при болезни в любой состоянии необходимо прибегать к таинству соборования. Если же вам сказали, что у вас диагноз, который может привести к смерти, там онкология, там, да, или какие-то другие вот случаи, то необходимо, конечно же, что сделать? Необходимо готовиться следующим образом. Во-первых, необходимо свести к минимуму все свои земные дела. То есть, необходимо с земными делами распрощаться. То есть, необходимо рассчитаться с долгами, да? Чтобы не лежали, да, на других людях. Надо примириться со всеми ближними в обязательном порядке, так? Необходимо взять и каким-то образом сделать, чтобы у вас было как можно больше свободного времени.